«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы на волне «Радио Спутник» и в студии главный редактор радиостанции «Спутник» Кирилл Вышинский. Мы начинаем нашу программу «Без дураков», и в этом году мы решили сделать ее в новом формате. У меня появится соведущий, сейчас я его представлю. Это мой соотечественник Василь Вакаров, человек, который родился и вырос на Украине. Мы с ним практически сверстники. У нас разница буквально в полгода. Но есть одна деталь. Я тоже родился и вырос на Украине, но я вырос в восточной части Украины, на Днепропетровщине. А Василь Вакаров – уроженец западной части Украины, Закарпатской области, город Мукачево, Ужгород.
Хуст. Есть такой городок Хуст. Это... первая столица, когда-то этот регион был автономным регионом в составе Чехословацкой республики, 1919 год.
В общем-то, мы представляем с Василием Дмитровичем две части Украины. Люди, родившиеся на разных полюсах украинской ментальности. На Украине уроженцев юго-востока называют «схидняками», а уроженцев Западной Украины называют западенцами. Правильно?
Ничего не перепутал? Абсолютно четко, да.
И вот мы вдвоем с Василием Дмитриевичем в нашей программе «Без дураков» будем рассуждать об Украине. Понятно, что двух украинцев, которые живут сейчас в Москве, для двух украинцев, которые живут сейчас в Москве, эта тема абсолютно небезразличная в нынешних условиях. Мы внимательно следим за новостями, которые приходят с Украины, и мы можем смотреть на них глазами, ну, вот по неволе, украинцев, которые формировались в разных условиях, на разных полюсах этой страны, ну, не очень люблю это слово, но которые обладают разной ментальностью, восточноукраинской и западноукраинской ментальностью. Ну что, Василий Дмитриевич, давайте начнем. Да, важная деталь. Василий Дмитриевич в свое время входил в украинский истеблишмент, был чиновником, работал в кабинете министров, потом в администрации президента.
То было есть, дело.
Да, он знает изнутри, как работает механизм украинской государственности. Я же за этим внимательно следил извне, поскольку я больше 25 лет проработал журналистом на Украине, работал в украинских СМИ, затем был корреспондентом российских СМИ на Украине. В общем-то, повторюсь, за политикой, за экономикой, за тем, как устроена административная система Украины, мы следили внимательно с Василием Дмитриевичем, потому что для нас это был предмет профессионального интереса. Мой журналистский профессиональный интерес реализовывался в моей деятельности, а Василий Дмитриевич просто изнутри строил украинскую государственность. Удачно?
Не совсем, как видишь. Если бы было удачно, во-первых, я бы точно сидел, я бы точно находился. Находился, не сидел.
Хитро улыбается Василий Дмитриевич, да, при слове «сидел».
В Киеве. Я думаю, что, Кирилл, ты бы тоже находился в Киеве, ну, может быть, в Днепре, но точно...
Я был российским журналистом, который следил внимательно за событиями в Киеве, был аккредитован, то есть...
Совершенно все законно, совершенно все правильно. Знаешь, с чего бы я начал? Буквально вчера мы с тобой были на одном эфире, и я, когда мне предоставили слово, я сказал: «Христос народився, славимо Його». То есть именно так сейчас, и, вернее, в это самое время, всегда на рождественские праздники, на западной части Украины здоровались люди между собой. А вот уже через там несколько дней, когда будет водохреща, да, буду здороваться по-другому. Христос хрещается в річці Йордан. Вот такое было вот в твоем детстве, в юношестве в Днепре?
Нет, в этом тоже разница между Юго-Востоком, где более индустриальные территории, где традиции городские, плюс, конечно, народ не такой религиозный, как на Западной Украине, где больше преобладает сельское население.
Да,
это раз. Ну и вообще, так сказать, еще в советское время две трети, если мне память не изменяет, по крайней мере, мне об этом говорил один из крупных украинских чиновников, две трети прихожан православных, то есть прихожан Русской Православной Церкви, тогда она была единой, они жили на Украине.
Так и есть.
И в первую очередь на Западной Украине. Ну вот это тоже та разница в менталитете, которая между нами существует. Итак, Василий Дмитриевич, давайте начнем с новостей на Украине. Очень много сегодня новостей, посвященных мобилизации. Процесс начался еще задолго до сегодняшнего дня. Обсуждается уже, наверное, последний месяц на Украине. Обсуждается оживленно. На прошлой неделе закон о мобилизации попал в Верховную Раду, но его отправили на доработку. И вот сегодня пошли новости о том, что, вот, например, как заявляет один из депутатов Верховной Рады Андрей Ясачук, вопрос мобилизации на Украине засекречен, поскольку 90% депутатов Верховной Рады не имеют доступа к военной тайне. И они будут рассматривать соответствующий законопроект без достоверной информации о происходящем в войсках. И тут же еще одна новость из Верховной Рады, связанная с законом о мобилизации. Верховная Рада приняла сегодня закон об автоматическом получении статуса участника боевых действий и создании единого электронного реестра военнообязанных. То есть... По словам одного из депутатов Верховной Рады, Ирины Геращенко, реестр будет привязан к единому реестру избиратель, а это значит, фактически всех украинских мужчин без их уточнения и личной явки в военкомат вносят реестры военнообязанных. Что это значит, с вашей точки зрения?
Это в Украине всегда делали такие захера, как говорят в Украине, да? Подача происходит в виде морковки. Вот смотрите, уважаемые граждане Украины, если мы создаем реестр, это значит, что вам, когда вы попадете на фронт, вам не нужно будет проходить вот все эти бюрократические какие-то моменты, там, преграды и так дальше. Вы сразу автоматически получаете статус участника боевых действий, потому что за него, собственно говоря, идет сражение и идет борьба внутри Украины. В чем заключается морковка?
То есть это надбавка?
Да, это надбавки, да. Это морковка. Это морковка, потому что, ну так классно же, людям это нравится, а по существу ты затронул главную мысль. Ты сказал, что подождите, как это в реестр избирателей, там, где все данные мои есть персональные, автоматически все эти данные, все мои персональные данные переносятся в тот реестр, да, в тот реестр военнообязанных. Одну секундочку, а я давал на это вам разрешение? Нет, не давал. А я вообще хочу защищать свою страну сейчас и идти на фронт. Одну, как это ты не даешь? Ты же в реестре, ты уже высветлен, и ты публично будешь порицаем, если ты не захочешь или каким-то образом станешь уклонистом в той или иной форме. Я бы так подвел черту под этим вопросом. Губернатор Николаевской области, есть у нас такой раскрученный, да, деятель, у нас, я имею в виду, в Украине, он буквально недавно, позавчера, по-моему, или вчера в одном из интервью заявил, что, слушайте, если есть уклонисты, мы их должны лишить прав, мы их должны лишить человеческих прав. Знаешь, что он говорит? Он говорит, таким людям, давайте так сделаем, пусть они здесь сидят в квартире, пусть они не имеют никакого права передвижения, никакого права вообще что-то делать, покупать, продавать и так дальше. Эти люди должны быть в эре, заключены в своих квартирах. Он так и сказал.
Но это же заключение добровольное, да? То есть люди не хотят, чтобы их на улицах работники военкоматов, полицейские, да и просто военные, которые будут уполномочены, чтобы они их хватали, проверяли их данные и отвозили на освидетельствование в военкоматы. То есть правильно ли я понимаю, что вот этот реестр, который будет создан, он, может быть, если и не решит проблему уклонистов, но, тем не менее, вот с этой морковкой, да, конечно, попадаем в реестр, да, получаем надбавки, но, тем не менее, это еще один шаг к тому, чтобы точно понимать, где находятся эти люди, как зовут, возраст, возможно, так сказать, исходя из каких-то там данных, есть ли у них инвалидность или нет. В общем, понимать, насколько их можно забирать в армию.
Это метка, это черная метка любому человеку. Вот представь себе, вот мы же все знаем, да, вот объявление, их разыскивает милиция, есть такая доска. Так, вот представьте себе, что вот эти так называемые доски будут во всех многоквартирных домах, что вот здесь проживает такой-то, такой-то, он уклонист.
Кстати, Василий Дмитриевич, а как вы вообще объясняете, что на Украине сегодня, по разным оценкам, около 2,5, а то и 3 миллионов людей, которые уклоняются от явки в военкомат, постановки на учет, что необходимо было сделать, с момента объявления мобилизации. А это уже, по-моему, третья или четвертая волна, которая прокатывается по Украине.
Вот разница между восприятием происходящего в Украине здесь, в Москве, в России, и в Украине, она ощущается на уровне вот моих бесед со знакомыми в Москве. Когда я говорю, что вот уклонисты или форма уклонений от службы, это и есть некий вид, некая форма протеста. Это люди в Украине проживающие, они протестуют против решения власти. Таким образом, они протестуют. У них нет оружия, у них нет какого-то объединения, у них нет организации, нет лидера, который бы повел их, условно говоря, на площади. Да? Ну, то, что здесь воспринимается как нормальный протест. А вот и когда я говорю своим знакомым, вот в Украине так протестуют. Ну, о чем ты говоришь, спрашивают они меня. Вот я не вижу в Украине никаких социальных протестов. Я не вижу никаких митингов. Я не вижу протестов
то
вот тех уклонистов.
То есть тех, кто готов выступить против Зеленского.
А я спрашиваю, так, а как вы себе представляете? Вот люди безоружные, ну, нормальные, интеллигентные или простые селяне. Как они выйдут безоружные против людей с оружием. Вот как вы себе это представляете?
Хорошо, Василий Ильич, сейчас, секунду, остановимся здесь. Да, возможно, что это форма протеста. А как же тогда вот это вот единый порыв к защите Отечества?
Во-первых, защита Отечества никогда в Украине не воспринималась, ну, по крайней мере, на мой взгляд, так, как это воспринимается здесь. Потому что Отечество, собственно говоря, в Украине, вот вы правильно начали вопрос, я представитель части Западной Украины, там никогда не было такого, что мы все едины, что мы все порывы, мы куда-то. Буковинцы — это буковинцы. А гуцулы — это гуцулы.
Русины —
это русины. Конечно.
Даже внутри большой, галычане, вроде бы, единой Украины.
Галычане — это галычане, волыняне — волыняне, полищуки — это полищуки. Это в первую очередь, вот мы между собой так общались. А уже во второй, даже еще, знаешь, я там львовянин, я тернопольчанин. Это второй уровень. А третий уровень, а мы все украинцы, ну, это только лишь для того, чтобы, знаешь, где-то в кафе или на свадьбе выпить, эй, бо ми того варті. Нету такого момента, который называется объединение или единение.
Странно, Василий Дмитриевич, потому что я-то был уверен, что идея «Единая Украина», она движется как раз с запада на восток, потому что то, что вы рассказываете, это вообще-то восточноукраинские представления о том, что такое принцип единства Украины. Это вот вроде бы, так сказать, такая движущаяся западная Украина, идея злуки, так называемой, единения страны и так далее. И в этом смысле, кстати, на востоке Украины не было никакого особенного серьезного различия между днепропетровцами, дончанами и одесситами. Да, мы все жили в разных городах. Но у нас не было ощущения, что это, вот, так сказать, жители... Ну, Донбасс, да, отдельный регион, но все равно это схедники. То есть это те, кто живет вместе с нами на востоке Украины. Вместе с днепропетровцами, запорожцами. Одесситы и николаевцы, которые живут на юге, такой прибрежный народ, да, у моря. Не было никогда такого ощущения, что это мы все, значит, как-то вот регионально разъединены. Ну, об этом мы еще обязательно поговорим. Кстати, я должен сказать о важной вещи. У нас в телеграм-канале «Радио Спутник» опубликован опрос. Опрос связан с темой, которую мы будем обсуждать во второй части нашей программы. А вторая часть нашей программы будет посвящена 370-й годовщине Переяславской Рады. Итак, я читаю тему опроса. 370 лет тому назад состоялась знаменитая Переяславская Рада. Договор о воссоединении Украины и России. На Украине об этом стараются не вспоминать. А что делать нам? И три варианта ответа на этот вопрос. Это история, ее не перепишешь, первый вариант. Второй, в нынешних условиях про Раду лучше не вспоминать. И третье, я ни историей, ни политикой не интересуюсь. Уважаемые радиослушатели, заходите, пожалуйста, в наш телеграм-канал, телеграм-канал «Радио Спутник», голосуйте, и мы в конце нашего эфира подведем итоги. Идем дальше, Василий Дмитриевич. Давос по-прежнему остается таким центром новостей об Украине. Сегодня глава офиса Зеленского обсудил с помощником по национальной безопасности Байдена Салливаном ситуацию на фронте. Генсек НАТО Столтенберг увидел в независимости Украины повод для оптимизма. В общем-то, так сказать, как-то стараются поддерживать Украину в нынешней ситуации в Давосе. Там серьезное представительство. И вот на фоне этих переговоров в Давосе, так диссонантно звучит сегодняшнее заявление мэра Украины Кличко, известного боксера. человека, пришедшего в политику внезапно, на волне вот событий начала нулевых, в том числе, так сказать, первого Майдана 2004 года. И вот Кличко заявил о том, что притеснение независимых СМИ и журналистов, которые не нравятся власти, потому что критикуют ее действия, стали стабильным явлением на Украине. Наступление на местное самоуправление, потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных и провластных телеграм-каналов. Правоохранительным органам наконец-то надо прекратить бегать и кошмарить по заказу власти неугодных ей политиков и предпринимателей, а расследовать и установить, кто стоит за провокацией против журналистов, кто наказывает и распространяет ложь. Верхушка украинской власти в Давосе. Кличко туда ездил сам неоднократно. Встречался с немцами, с британцами, с американцами. И вдруг в самый разгар таких важных международных контактов он вбрасывает в информационное пространство очень жесткие обвинения в отношении украинской власти. Что бы это значило, Василий Дмитриевич?
Вот вы сами сказали, что раньше он ездил туда, а теперь его не взяли. Вот не взяли.
Кличко обиделся?
Обиделся, да. Там же красиво, лыжи, снег. Ну, это шутка, а вот касательно заявления Кличко, ну, давайте вспомним, первым, он один из первых в ноябре месяце, как только появилась та известная статья, нашумевшая статья Залужного, да, в The Economist, который рассказал о проблемах, да, на фронте, так вот Кличко одним из первых поддержал Залужного, и он тогда уже начал критиковать действующую власть. Но то, что сегодня он заявил, как бы в пику Зеленскому, который тусуется на форуме, который встречается с президентом Швейцарии, он встречается с финансистами, теперь уже с представителями Госдепа США. А вот в пику ему Кличко говорит, нет свободы слова. И вообще в Украине то, что называется притеснение журналистов, то, что называется мобилизация, это все, мягко говоря, незаконно. Да? А если так копнуть глубже, Залужный, но Залужный в меньшей степени, а вот Кличко, Порошенко, это все то, что называется партия Залужного на сегодняшний день, в Украине это четко называется партия Залужного. И она имеет, хоть Залужный сам не депутат, Залужный вообще не политик, но фактически в Верховной Раде Украины, в парламенте Украины, где-то 50 на 50 сейчас, если посчитать депутатов, кто-то поддерживает Зеленского 50%, а вот 50 поддерживает Залужного. И Кличко один из лидеров вот этого вот движения, тем более он имеет и право высказаться как председатель ассоциации городов Украины, да, потому что мэров-то щемили давно и щемят до сих пор. Вот, такая смесь, мне кажется, что если Залужный когда-нибудь и станет руководителем Украины, не знаю, когда-нибудь, и какой Украины, и какая это будет территория, то Кличко, ну, как минимум, претендует на роль второго человека в
Хорошо,
Украине.
Хорошо, это его мечты, да? А вот то, что вы описали, этот процесс серьезного раскола, да, в украинских элитах, а он к чему может привести, на ваш взгляд? Приведет ли к чему-то? Или просто вот Кличко выступил, в телеграм-каналах что-то публиковали, но Зеленский еще больше усилит давление на независимые СМИ, все, еще больше будет выливаться грязи на местные власти, и все, и утонет Кличко во всем этом.
Я не думаю. Почему? Потому что Кличко имеет поддержку в той же Германии, Кличко имеет поддержку в европейских структурах, европейских политических даже структурах. А Порошенко, мы знаем, имеет не только там связи, а имеет и за рубежом, среди демократов, в частности, хотя он может переметнуться. Вот к чему это может привести? Знаете, Кирилл, я бы хотел предполагать классически, что если вот низы не согласны, то есть люди в основном в Украине не хотят войны.
Но Кличко не в низах.
Люди низы не согласны, а верхи не хотят, Кличко, Залужный, Порошенко, то тогда, возможно, по классике нечто.
Василий,
не будем называть это нечто.
Мне кажется, что вы как-то преувеличиваете миролюбивость это... Кличко, и тем более Залужного.
Нет, но Кличко на это не то, что не способен и не сможет, потому что пока в Украине есть посольство Германии, США, в частности США, в Украине невозможен никакой бунт, никакая революция. Поэтому это всего лишь навсего игра давления на Зеленского, в первую очередь, поделиться властью. Потому что есть вывод. Есть требования в том числе и украинских политиков, и поддержка есть и международных политиков, чтобы Зеленский отдал часть власти и создал в Украине так называемый уряд или правительство, которое будет, ну, новое правительство, которое будет поддерживаться и низами, и Западом.
Василий Дмитриевич, это все очень, как мне кажется, в таких западноукраинских традициях.
Да.
Воевать мы продолжать дальше будем, но дайте нам трошечки власти.
А, что-то вы там обязательно, как-то... обязательно.
Хорошо. Еще одна разница в ментальности между Западом и Востоком Украины. Приятная новость для Западной Украины, кстати, Василий Дмитриевич. В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной. Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта, заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак. Его называют третьим переходом. Мне эти... Название ничего не говорит. Корчева, Харбенна, Дорогуска.
Это какая область? Это хорошая. Это Львовская область.
Это Львовская область. Вроде бы, так сказать, можно вздохнуть. Разблокируют границу к 1 марта. Но, правда, при этом власти Польши обсуждают с Украиной введение лицензий на импорт сельхозтоваров, чтобы отреагировать на опасения польских фермеров, которые боятся чрезмерного наплыва в страну украинских продуктов. То есть, по сути, переходы-то откроют, но ведут другие экономические методы ограничения потока украинских продуктов. У нас есть 2 минуты, и эти 2 минуты, Василий Дмитриевич, для вас, чтобы вы сформулировали, а что с Польшей происходит? Она же была адвокатом Украины, так родила, и вдруг вот сначала фермеры блокируют границу, а теперь ее откроют, но все равно пошлины введут.
Я хоть из Западной Украины, но я всегда относился достаточно критично к тому, что называется дружба с Польшей, потому что мои предки прекрасно знают, что такое быть под поляками. Это давление. Никогда украинцы не были для поляков равными. Никогда. Это было и 100 лет тому назад, и 200 лет тому назад. Окатоличивание, ополячивание, поддержка униатства, отбор земель. Это все шло из Польши. Это все чувствовали на себе люди, которые проживают на Западной Украине. Что происходит сейчас? Сейчас происходит очень простая ситуация. Дональд Туск хочет приехать в Украину, хочет сделать визит. И он объявил о том, что я готов сделать визит, и он ищет, а с чем же приехать в Украину? Что продать украинцам? Продать, снова-таки, Кирилл, продадут морковку, потому что тема вот, блокады, эта тема абсолютно она на пустом месте. Да, в начале военных действий Украина получила, сняли квоты, и украинские грузоперевозчики ездили свободно в Польшу, Германию и так дальше. Но что делали хохлы? Я говорю хохлы. Они сделали очень простую вещь. Они приехали в Германию с грузом, а обратно должны ехать пустыми. Они говорят, немцы, вам нужно что-то привезти в Украину? Нужно. Вот мы за полцены вам довезем. А в Польше так вообще водители стали бежать. Как это так? Что это так? Введите квоты.
Хлеб отнимали у польских
водителей. Хлеб, абсолютно правильно. И вот сейчас говорят, введите квоты, не пускайте этих хохлов к нам, потому что они нехорошие и так дальше. И вот простая обычная тема стала политикой. Второе, политики Польши получили от Европейского Союза деньги перед выборами, да, для того, чтобы дать деньги какие-то фермерам и так дальше. А вот сейчас, возможно, но я в это снова-таки не верю, потому что у поляков всегда есть какой-то третий план, план Б или план В. Вот помните объятия вот эти вот президента Польши и президента Украины Зеленского в парламенте? Ну, прям обнимались, как люди, которые вот целовались. И что произошло? Просто интересы. Поляки живут интересами своей страны. Плохо либо хорошо, но они так живут. Украинцы, к сожалению, нет.
Спасибо. Теперь я понял, что даже для западных украинцев поляки небольшие уже друзья. Итак, у нас новости в эфире «Радио Спутник». После новостей мы снова вернемся в эфир программы «Без дураков». Слушайте нас, не уходите. 2 украинца, урожденных, разговаривают в Москве об Украине.